Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в любимом городе 18.05. А на нашей частоте начинается программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, уважаемые иркутяне.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. И в начале выпуска расскажем, как мы проведем ближайшие 45 минут.
Пикет владельцев так называемых спорных участков в пригородах Иркутска прошел сегодня у здания областной администрации, у правительства. В 18.15 в этой студии один из организаторов пикета, Павел Цыкулин, расскажет, как так вышло, что люди, которые имели на руках все документы на собственность, теперь вдруг узнали, что земля им не принадлежит, стройку там необходимо заморозить, а люди уже успели построить дома, и не только. И что ответил им губернатор. Ну, а вам мы предлагаем обсудить сегодня вот такую тему. Становились ли вы заложником юридической или бюрократической казуистики? 208-005, телефон прямого эфира, мы в прямом, позвоните, поделитесь вашими историями, что было, чем дело закончилось, и как так вышло, что вроде бы ты следуешь букве закона, а потом оказывается, что ты не прав. 208-005.
Говорят же, с бумажкой это человек, а тут вроде и бумажка есть, а прав, оказывается, у тебя вроде как нет. Это на самом деле странно и страшно. Я думаю, что любой человек, который с этим столкнется, он просто за голову схватится, от безысходности, от какой-то.
Ну, все это 18.15, я напомню. 208-005, телефон прямого эфира, уже готовы принимать ваши истории. Давайте их обсудим в нашем эфире. Ну, пока к новостям.
Начнем с происшествия. ЧП произошло в выходные под Иркутском. Во время сплава по реке Иркут перевернулась лодка. На борту были 4 туриста. А трое сами смогли выбраться на берег, а один человек пропал. Сейчас 34-летнего мужчину разыскивают полицейские и специалисты БПСО. А сообщают спасатели, что в русле реки Иркут от поселка Шаманка до Большого Порога проводились поиски 27 августа, а когда эвакуировали туристов, на следующий день из-за высокого уровня воды поиски пришлось приостановить. Сейчас снова продолжили, прочесывают лес, а также смотрят, что происходит на воде. И важное уточнение, спасатели заверяют, что группа туристов не зарегистрировалась в аварийно-спасательной службе Иркутской области.
Это важно, вроде бы погода приятная, стоят в нашем городе, продолжают люди путешествовать, сплавляться по рекам, но важно обратить на это внимание. Ну и обратите внимание, уважаемые слушатели, наши автомобилисты, запретят оставлять машины на нескольких улицах города. Знаки установят до 17 сентября на 4-й железнодорожной вдоль суда и на Некрасова на промежутке от Сухобатора до кооперативного переулка. Ну, сообщают в администрации Иркутска, что это делается для того, чтобы проезжую часть не сужал припаркованный транспорт. Так что обратите внимание, вот там парковка скоро будет запрещена.
Ну а сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Иркутска. Виталий Тиранский сообщает, что 9 баллов на наших улицах города. Послушаем Виталин обзор.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Виталий, добрый вечер.
Привет, милые дамы, привет, Наташа, привет, Евгения, привет, Иркутск. Друзья мои, ну что ж, действительно, 9 баллов таково показание сервиса Яндекс.Пробки, и, честно сказать, на карту города Иркутска страшно смотреть. Сразу скажу о переправах. Сначала о переправах. У нас полностью забито транспортом плотина ГЭС, Академический мост, нет,
насчет, плотина свободна,
да, плотина свободна, Академический, Глазковские мосты у нас сейчас полностью забиты автотранспортом. Кроме этого, 9 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано на данный момент в городе Иркутске. И по большей части, значит, из-за 2 ДТП, которые произошли на объездной дороге, уже ближе к перекрестку, значит, с улицей Трактовой, объездная, я имею в виду та, которая Новоленинская, 2 ДТП рядом, и они именно, похоже, спровоцировали пробку на протяжении всей улицы Трактовая по направлению из Ленинского в Свердловские районы. Также у нас полностью стоит Иркутный мост. Далее пробка переходит на Боткина в район парка Парижской коммуны. Соответственно, как я уже сказал, еще одно ДТП у нас как раз на пересечении Боткина и второй железнодорожной Маяковского в районе парка Парижской коммуны также стоит. И на Маяковского перед Глазковским мостом сейчас также и я вижу еще одно ДТП. Скажу также, что все, о чем я говорил об этих улицах, средняя скорость движения автотранспорта на данный момент составляет всего лишь навсего 3 км в час. То есть транспорт, грубо говоря, ползет. И сразу 3 ДТП у нас зафиксировано перед Академическим мостом. А нас, получается, на Свердловской территории. Из-за чего из центра на левый берег люди пробраться практически не могут. 3 июля также у нас стоит Чкалово. На протяжении от сквера Кирова рабочая. А вот, как ни странно, Маратовское кольцо, Покровская развязка, вот эти вот улицы у нас сейчас полностью свободны для проезда. Пожалуй, это все, что я успею рассказать.
Спасибо большое, Виталий. Ну, еще раз обращу внимание наших слушателей, автомобилистов, что на левый берег через старые и новые мосты вот сейчас практически невозможно выехать. Во всяком случае, томительное ожидание в пробке будет очень долгим. Так что, если есть какие-то хвосты на работе, то лучше, наверное, сегодня задержаться. Да, потому что, ну, вот пока никак. Пока, как Виталий нам рассказал, только плотина относительно свободна, а все остальное вот забито битком. Давно мы такого не видели. 9 баллов.
В завершение выпуска информация из Бурятии, такая, знаете, практически анекдотическая история.
Чего это в завершении этого выпуска?
Этой части программы, да, заговорилась совсем. Вот среди иностранцев ходит такая поговорка, что в Сибири медведи гуляют по дорогам. Это задокументировал фотографиями министр транспорта и связи Бурятии Сергей Козлов. Во время очередной командировки он застал косолапых за трапезой прямо на проезжей части, сделал снимки и выложил их в Фейсбук.
Автомобильная дорога Северобайкальск, село Байкальское. После перевала на проезжей части видели медведя, он на проезжей части прямо один. На асфальтобетонная дорога, на ней он как раз там, видимо, кто-то его кормил уже, перед этим оставил и какую-то еду там, не знаю что, сейчас я не помню. И вот он как раз один из медведей был на проезжей части. Мы остановились. Сначала медведь снова ушел на обочину туда в лес, посмотрели, а там оказалось их 2 медведя. Медведи где-то в возрасте 2-3 года. Небольшие медведи. После того, как мы немножко вперед проехали, вот я фотографии сделал, один из медведей снова вернулся на проезжую часть, вот, и доедал, значит, то, что там было. Ну, по информации жителей, они уже порядка, наверное, месяца два уже там прикормлены в этом месте, там проживают.
Ну, теперь медведи подумывают определить в приют, только пока не знают, в какой, но специалисты говорят, что местные жители сами допустили ошибку, когда решили прикармливать хищников. Ну, опасно это дело.
Может, это, конечно, все и славно, и симпатично, и для Фейсбука хорошо, но опасно чрезвычайно. Короткая реклама, выпуск новостей, а далее в нашей программе поговорим с одним из организаторов пикета, который сегодня у областного правительства прошел. Павел Цыкулин появится в студии и расскажет о том, как вот, ну, несколько сотен людей оказались заложены юридической казуистики. 208-005, телефон прямого эфира. Сталкивались ли вы с такими ситуациями?
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18:17 в любимом городе. А в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые иркутяне. 208-005, телефон прямого эфира. Сегодня мы вместе с вами обсуждаем, ну, такие казусы бюрократические, юридические. Бывало ли что-то подобное в вашей жизни? 208-005, позвоните, поделитесь вашими историями. Но мы сегодня хотим обсудить историю, инфоповод, который вот случился как раз в этот день. Утром состоялся пикет владельцев спорных участков в пригородах Иркутска. Проходил он у здания правительства Иркутской области. И с нами сейчас организатор пикета Павел Цыкулин. Павел, привет.
Добрый вечер.
Я просто сразу поясню, почему я так здороваюсь. С Павлом мы работали не однажды. Павел в этой студии бывал, мы хорошо знакомы, поэтому на «ты». Да? Сейчас к истории перейдем. По своей общественной работе Павел приходил в наши эфиры, рассказывал. Ну, а теперь вот история такая, которая еще и личная, потому что лично тебя, я так понимаю, коснулась. Ну и, разумеется, если бы это была лично твоя беда, мы бы об этом переговорили где-то на кухне, но, насколько я понимаю, вот масштаб трагедии, он такой достаточно весомый. Сколько людей, так же, как ты, попали вот в ситуацию, когда вроде бы на руках все документы, но по факту получается, что...
На сегодняшний день в Иркутском районном суде пока, по крайней мере, около 7 тысяч исков таких находится на рассмотрении. И это еще не все.
Ладно, давайте разбираться с этой историей. Сегодня вы вышли к зданию правительства Иркутской области. Порядка 230 человек насчитали сотрудники органов правопорядка. Пикет был заявлен на 30 человек, получили разрешение. Ну вот в разы больше людей пришло.
Я видела фотографии, там в том числе плакат один такой душещипательный: «Не дадим похоронить мечту». Дело в том, что садоводческий кооператив, вот эта организация ДНТ, тоже называется «Мечта».
Что-то не сложилось с мечтой это, да? Паш, давайте с самого начала расскажем все-таки, в чем суть этой истории, потому что насколько не разберешься.
Ну, если коротко, почему мы пришли к пикету, в начале буквально, в конце практически июля месяца все мы получили письма счастья из прокуратуры иски, в которых говорилось о том, что те земли, которые мы занимаем, принадлежат землям лесхоза, и по законодательству российскому мы обязаны вернуть эти земли, снести все, что там построено, вот, и дальше жить в нашей,
ну, в общем,
стране.
Лес там, лес.
Да, что якобы там лес, это земли лесхоза. Когда начали разбираться с этой ситуацией, мы поняли, что такая ситуация происходит не только у нас, но на территории 29 еще садоводческих участков в Иркутском районе. А почему такая коллизия получилась? Так как это...
Да, ну, как это произошло? Ну, то есть я так понимаю, что, ну, все эти люди не могут быть настолько беспечными, чтобы попасться там на удочку мошенников. А наверняка, когда совершалась сделка, как-то проверяли документы, законность этой сделки.
Ну,
вот
да.
Что было
безусловно,
тогда?
Безусловно, конечно, мы прошли все порядки вот эти для того, чтобы проверить, для того, чтобы прежде чем потратить деньги, начать строительство. То есть на руках все правоустанавливающие документы государственные, право собственности, разрешение на строительство, назначение земель. Многие уже приватизировали дома, которые построили. Многих они находятся в ипотеке, где банк является гарантом этой сделки, потому что он обеспечивает оплату за этот участок или за этот дом. То есть люди сейчас стали заложниками той ситуации, когда рос имущество, рос лес, не разобравшись, запустили судебную машину после того, как, наложив свои карты, спохватились вдруг, что куда-то у них делся
лес.
Вот
что это за карты? С чего это началось-то все? Они просто так же, они очнулись, что там был наш лес, а вы построили там свои избушки.
Ну да.
Ну это в одночасье же не может происходить. Ну,
конечно. Нет, безусловно, это не происходит на одночасье, но вот некая безалаберность в нашей стране, она всегда присутствовала. Может, этим и отличается русский человек. Но вот когда безалаберность идет в тех ведомствах, которая должна, так сказать, вести вот все то, что касается практических вещей, документальной работы, да, и когда это у них происходит, конечно же, это, ну, неправильно. И суть получилась в том, что кадастровые номера в свое время не были оформлены и на словах только являлись: это лес там федеральный, это лес областной. Те службы, которые непосредственно отвечали за развитие там территории, района, в данном случае мы про Иркутский район говорили, они смотрели так: свободная земля. Они несли документы в кадастровую службу, оформляли, ставили на кадастровый учет, все официально, все законно, формировали это под земли, под строительство и развитие дачных сообществ, чтобы люди, развивался город, развивалась область, район, все, люди начинали строиться. Через какое-то время проснулся у нас Рослесхоз, Росимущество, которое посмотрело и говорит: подождите, это наш лес.
Ну-ка, а давайте... через какое время? Вот сколько?
Вообще это на протяжении уже полутора лет ведется такая, ну, как бы, деятельность. И на самом деле люди по-тихому ходят в судах. Почему я говорю, мы подошли так к пикету? Когда мы столкнулись с тем, что происходит, я узнал, что такая же беда происходит в 29 садоводствах. И люди платят адвокатам в тот момент, когда за них вообще их защищать должно государство, потому что оно и выдавало им эти документы, право собственности, регистрировало их дома, у многих прописка на этих участках. Кто-то вообще живет по 40 лет в этом, ну, как бы, абсурдность ситуации в некоторых садоводствах, ладно, там 10, 15, 40 лет живут, и им говорят: извините меня, оставьте, вот в свое время незаконно, неправильно оформили. Такого не должно быть. И почему мы начали это все делать? Пригласили средства массовой информации. Когда пошла эта волна, получился общественный резонанс. И суть решения проблемы мы увидели в том, что именно как раз власть, а в данном случае она представлена в виде правительства Иркутской области, она должна услышать эту проблему. И раз уж одни органы допустили такой резонанс к тому, что это пришло, то, возможно, другие еще имеют возможность исправить это. С этим мы и пришли как раз в правительство Иркутской области.
Так а по судам вы уже ходите?
Ну, у нас назначено на завтра слушание, конкретно в ДНТ «Мечта». У кого-то сегодня, например, произошел суд, это вот СНТ «Колобок», и их к сносу.
К сносу?
Да, их к сносу.
Весь «Колобок»?
Там не весь, там, получается, это, видимо, дополнительные какие-то нарезки были, mm-hmm. но люди в тех же ситуациях с теми же документами на руках, но там казуистика в генпланах, что-то так не сошлось, и часть домов, которые люди там попали, их под снос решили.
Слушайте, ну это ужасно просто.
То есть, ну, вряд ли кто-то там, знаешь, с жиру может себе позволить некий там выстроить домик, да, и так далее. Это, ну, для людей это все достаточно
дело
тяжело
жизни,
и затратно, и, ну, и строятся люди, думая о том, что это вот родовое гнездо, это все на века,
ну,
и все
для себя. Да, то есть там делают для себя там теплица, огородик, сад, там свои помидоры, картошка, тем более в тот период кризиса, когда и государство нас переводит именно на свои, так сказать, продукты потребления, когда исключают у нас экономическим путем все экспортные товары, импортные товары, то как раз люди выживают, и они всегда выживали за счет земли. Но проблема здесь как раз в другом, что вот те ведомства, которые запустили вот эту волну, сделали ошибку в чем? Изначально, если уж так получилось, и они попадали там на эти земли, где находится садоводство, так вот прежде чем принимать решение и подавать иски в суд, нужно было сесть и сначала разобраться, что произойдет, когда будут решения этих судов, куда пойдут люди, что с ними делать. Как, извиняюсь за выражение, смотреть им в глаза, хотя нам юристы говорят, что совесть – это юридически неподкрепленное понятие. Но в любом случае, то есть мы должны было думать головой, а не бумагой. Вот как раз с этим мы и пришли, и сегодня разговаривали у губернатора, у Сергея Георгиевича Левченко, и сказали как раз о том, что нужно включить человеческий механизм. И как раз там и шел диалог о том, что ввести критерии по именно, так сказать, отбору этих участков. То есть если мы видим, что это коммерческие, либо захватнические какие-то территории, да, где вот или тупо перепродажа просто земель идет, либо это где-то варварским путем захватывается, потом переоформляется, это одно. Но где люди годами живут, извините меня, поставили две теплички, три грядки посадили, но это немножечко о других масштабах преступлениях, если так сказать, в кавычках идет речь.
Слушай, Павел, поясни мне вот какой момент. Если же у вас все-таки на руках есть право собственности, ты по конституции владелец этой земли, тут-то что говорят? Есть же еще некие законы, которые позволяют, ну так скажем, ну вот право второй продажи. Если, предположим, Наташа Кравченко мошенник, да, и я у нее купила землю. Купила землю, а потом продала Паше. Паша уже имеет полное право, и у него не должны его отбирать. Вот если я, например, не успела продать, то тогда у меня могут отбрать. Ну вот есть такие вещи, я читала действительно, ну, законодательно.
Вот мы на самом деле очень много читали, я очень много слышал, что у нас есть конституция действительно, но вот поверьте, вот во многих вещах как раз вот этот документ, который является гарантом для населения как раз в отношении их прав, свобод, и там точно то же самое очень четко и ясно прописано по недвижимости, по собственности. Редко это соблюдается, потому что казуистика включается в юридических документах. Есть момент обращения, да, иск сам прокуратуры, есть законный механизм, как это применяется, все, дальше махина уже работает. Я говорю, совесть не юридически, не подкрепленное понятие, редко вдумываются в саму ситуацию.
Но мы знаем о том, что сегодня к тем, кто вышел вот на этот пикет, выходил Виктор Кондрашов, первый зампред правительства Иркутской области, и позже еще и встреча с губернатором все-таки состоялась, и более того, насколько я понимаю, губернатор позже вот в Мечту приехал.
Да, он буквально полтора часа назад был как у нас, то есть он еще хотел лично увидеть, что все-таки что это за лес и что это такое, то есть он убедился в том, что там дома, что там обычные люди.
Через 4 минуты мы продолжим, короткая реклама, выпуск новостей, а далее расскажем, что все-таки сказал на все это руководитель региона, что говорил зампред, есть ли какие-то перспективы в этой истории. Я лишь напомню, что в такую ситуацию попали несколько тысяч людей в регионе, да, то есть это не единичная, не точечная проблема, а действительно вот проблема, которая, ну, как снежный ком, наверное, в своем масштабе обозначится.
Может быть,
еще.
И среди наших слушателей есть те, кто тоже столкнулся с этой проблемой, звоните 208-005, ваши истории принимаем.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Тема дня продолжается. Вместе с нами сегодня Павел Цикулин, один из организаторов пикета, который прошел сегодня у здания правительства Иркутской области. И чуть позже мы получили пресс-релиз от правительства, в котором обозначено, правительство региона занимается вопросом защиты прав жителей садоводств, находящихся на землях лесного фонда. Об этом глава региона заявил на встрече с инициативной группой жителей товарищества собственников недвижимости «Мечта». Это вот как раз Павел, наш гость сегодняшний, представляет эту группу товарищей, расположенного на Байкальском тракте. Сегодня владельцы земельных участков вышли на митинг, люди обратились к губернатору с просьбой защитить их права. Паш, ну вот честно скажу, есть такой стереотип, ну вот когда, если бы я не знала эту историю хотя бы чуть-чуть, да, из социальных сетей, от коллег, да, которые за этой темой следили, если бы я не видела вот этих криков о помощи, я бы прочла про Байкальский тракт, и я бы сразу себе представила, что ты и твои соседи – это толстосумы, которые незаконно совершенно как-то там путем каких-то махинаций прихватили какие-то участки земли, построили там особняки. Ну, наверное, но я знаю об этой истории чуть-чуть больше. И, наверное, если бы это все было так, то, наверное, на голубом глазу там несколько сотен людей не пошли бы сегодня к губернатору просить, как-то их услышать, им помочь. Ну, вот коротко все-таки еще раз предысторию, а потом перейдем к тому, какие варианты решения вот такой проблемы есть у тех, кто столкнулся с этой ситуацией, а это тысячи и тысячи человек. 7 тысяч, ты говоришь, исков в судах сейчас, да?
Да, Наташа, я согласен абсолютно. Это мнение, ну, конечно, существует. Люди, когда едут, видят загородное жилье у тех иркутян, у которых оно там появилось по тем или иным причинам, сами построили, там приобрели. Понятно, стереотипы эти будут существовать, но отрицать тот факт, что люди живут за городом, нельзя. Их живут очень много тысяч живут. Не все, кто приобрели там дом или построили его, являются там богатеями или толстосумами, да, как это бытует мнение. Вот, например, по нашему поселку, почему и актуальность по вопросу-то мы подняли, у нас практически 30% построенных домов находится либо в ипотеке, либо в кредите банка. То есть люди строят там молодые семьи, и вот если бы кто был сегодня на пикете, вот с этих фотографий, видео, можно увидеть там молодые семьи с детьми. То есть там не было уже взрослеющих, дряхлеющих мужиков, которые под старость лет решили поставить хоромы, отдельный пирс с катерами или еще что-то. Нет. И когда и губернатор сегодня приехал, он увидел обычные дома. Потому что, ну, под фразой «обычные» я подразумеваю не трехэтажные особняки, не какие-то архитектурные изыски. Это обычные дома, зачастую там из дерева они там строятся, да, потому что это, ну, жить на природе, лучше жить в дереве.
А еще, знаешь, вот ты сказал такую вещь, что у многих дома вот это строительство идет в ипотеке, да, в банковских кредитах. Банк, когда выдает кредит, он же ведь тоже должен проверить, да, насколько это честная сделка, насколько документы все в порядке.
Насколько он может вообще деньги отдавать?
Ну да, но то есть служба безопасности банка, она, разумеется, смотрит. Ну вот сейчас ты условно с кредитом, да, и что вот банк?
Безусловно, есть служба безопасности, которая проверяет качество сделки, чтобы гарантировать ее. Как раз вот тут гарантом они выступали, потому что банки тоже проверяли. Крупнейший банк в России, не будем называть его, но он ключевым является. Да, безусловно, люди и этим фактором были подвержены, что уже доскональной проверки уже не может быть, если уже банк говорит, что да, возможно приобретение участка. И если вернуться, говорю все-таки к участникам. Когда запустили эту информационную, да, вот эта волна вся пошла, слухи пошли, разговоры после сюжета по телевидению. На митинг-то сегодня пришли пожилые люди, у которых, ну, это название там садоводство, это домик, говорю, теплицы, грядки, но находятся, которых у многих по 5 лет, по 15. Они находятся в той ситуации как раз выживаемости. Сейчас этой выживаемости их лишают. То есть раньше они, бабушки, закатывали помидоры сами, да, внукам еще поставляли, пирожки свои делали со своей ягоды, там еще что-то. То есть вся зеленка своя была. Кто-то зарабатывал на рынке параллельно себе в дополнение к пенсии. Сейчас они лишаются этой возможности. И самое главное, защитить сами себя они не могут. У нас вот, допустим, в поселке 7 человек вообще кредит взяли, чтобы за адвоката заплатить. Потому что сейчас на коне находятся как раз юридические службы, которые занимаются земельными вопросами. Потому что денег это стоит достаточно много.
Но удалось участникам этого пикета добиться встречи с губернатором. Состоялся разговор с руководителем региона. И вот что сказал по этой ситуации Сергей Левченко. Давайте послушаем его.
К сожалению, должен вам сказать, что таких подобных участков у нас на этом только направлении больше 20 тысяч. Поэтому проблема очень такая масштабная. То, что вот вы сейчас, вас подвела прокуратура к тому, чтобы активно этим делом заняться, но будет тоже не первое, к сожалению. И ситуация действительно запутанная, потому что многие организации и органы принимают участие. И когда мы вырабатывали подход к такому делу, я дал поручение правительству Виктору Ивановичу, чтобы мы постепенно по отдельным площадям, по участкам начинали это дело постепенно отрабатывать и приходить к общему решению. Могут быть разные варианты. Кто, допустим, 20 лет назад построил и тоже считается незаконным, к сожалению, на сегодняшний день, до них тоже могут добраться со временем. Там, где есть законные, а рядом незаконные, тоже, значит, разбираться не очень просто. Поэтому, может быть, мы до вашего участка еще не дошли, с точки зрения, значит, выработки общих позиций. Но в связи с тем, что у вас тут ситуация ускоряется через суд, через прокуратуру, мы в первую очередь на вас внимание обратим и постараемся найти общий язык и мировое соглашение какое-то сделать. Я думаю, что мы найдем общий язык и с прокуратурой, и с судом, и с Министерством лесного хозяйства, со всеми остальными.
Но мировое соглашение звучит оптимистично.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ну, я так понимаю, что обещано вам какое-то содействие, да, и поддержка со стороны правительства региона, и Кондрашову поручено за этой ситуацией наблюдать, насколько я понимаю, рабочая группа создана, да. Вот что рассказал сегодня Виктор Иванович Кондрашов, это зампред правительства Иркутской области.
У меня предложение следующее. Первое. У кого есть какие документы, то есть как бы алгоритм, что происходило, какие документы выдавались и так далее, потому что информации четкой еще нет. Комиссия начала работать буквально 2 недели, и мы уже рассматривали первые вопросы по различным садоводствам и так далее. В первую очередь стали рассматривать те, у которых действительно садоводство по 30 лет, по 20 лет, где были животные, произошли наложения. То есть это лесной фонд, в который каким-то образом исключение обстоятельств определенных получилось застройка в лесном фонде.
Ну, вот такая ситуация. Павел, как видится, какие у этой ситуации могут быть решения, есть ли они? Потому что, ну, губернатор пообещал попытаться найти общий язык, да, со всеми структурами, но мы же понимаем, что, в общем, есть какие-то законные алгоритмы, да, предписанные, которые соблюсти необходимо. Все-таки перспективы каковы?
Безусловно. На самом деле мы сегодня предложили такую вещь, чтобы не получилось так. Понятно, что мы так называемые зачинщики, да, там ДНТ мечта, но учитывая, что это касается гораздо большего количества садоводов, дачников, мы, во-первых, одно из предложений было, чтобы вот в эту комиссию в состав включили представителя, да, который будет избран и представлен от садовоз, да, который будет там присутствовать. Потому что одно дело видеть чиновничьим взглядом или с помощью документов, а другое дело знать ситуацию изнутри, как что там происходило, да, и быть ретранслятором для людей, чтобы где-то снимать напряжение, а где-то, извините меня, поднимать точку кипения, чтобы понимали, что здесь ситуация как раз достаточно плачевная и нужно присмотреться к ней повнимательнее. Это во-первых. Во-вторых, предложены пути и тоже в том числе и критерии, как можно решить эту проблему без давления на органы суда, без давления на прокуратуру, а законным путем с тем же Министерством лесного хозяйства, с Росимуществом. То есть этот алгоритм как бы нами предложен, он сейчас будет прорабатываться. Самое главное, и сегодня мы всем сказали, никто не собирается опускать руки, потому что работы предстоит еще достаточно много. Мы только на самом начале этого пути, пусть он там и идет уже у кого-то год. Но задача все равно в любом случае у нас стоит не одно ДНТ мечта, а задача, что в той ситуации, в которой оказались как и жители нашей страны, так и в том числе в Иркутском районе, для того, чтобы люди, законно построившие дома, приобретя землю, остались на своих землях, в своих домах, со своими семьями, с детьми, и чтобы их как раз вот право собственности и личное пространство не пострадало.
У меня, знаешь, последний, наверное, вопрос, чтобы ты, как человек, попавший вот в эту ситуацию, посоветовал тем, кто только, может быть, собирается действительно купить какой-то участок земли, начать какую-то стройку, построить вот свой дом. Что бы ты сейчас посоветовал этим людям?
Кто еще только что планирует покупать? На самом деле смешно, да, анекдотическая такая ситуация. Страхуйте. Прежде всего, то, что вы сейчас покупаете, чтобы оно у вас было застраховано, чтобы хотя бы страховая компания вам выплачивала компенсации в случае того, если вы, ну, пострадаете по тем или иным причинам. Досконально проверяйте документы.
Но ведь в вашем случае вы досконально проверяли,
да,
документы.
Досконально проверяйте свои документы. Ну а третье, даже если вы окажетесь в такой же ситуации, как мы, никогда не бойтесь действовать. Биться за свое нужно всегда. Никогда не нужно бояться и нужно отстаивать до последнего, потому что это ваш дом, ваша семья, ваше будущее.
Павел Цыколин, Паш, мы тебе от души желаем, тебе, всем твоим соседям, всем товарищам по несчастью, да, чтобы действительно ситуация отстоять благополучно разрешилась. Я думаю, хороший знак, что сегодня состоялась встреча с губернатором, он лично выехал и посмотрел, да, на это садоводство мечта. Будем надеяться, что как-то все это разрешится, и, ну, последнее, наверное, у меня пожелание постараться как-то, ну, сберечь вообще все-таки свою нервную систему и выйти вот из этой истории все-таки здоровым человеком. Спасибо, на сегодня это все. Здоровья и вам, уважаемые слушатели. Завтра по городу дежурю я.